Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Слушайте Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы сами атеист, может, вы сами не атеист, но вы столкнулись с каким-то вопросом атеиста, то добро пожаловать, всегда очень рады вас услышать. И можете адресовать сюда свой вопрос, мы попробуем на него ответить. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на сайте theos.fm, theos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно воспользоваться почтовым ящиком asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться тем же почтовым ящиком asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому мы выходим в эфир, те, кто присылает свои 100, 200, ну, может, 500 рублей, может, 1000 даже, на поддержку нашей радиостанции. Мы вещаем благодаря вам. Как оказать эту поддержку, вы можете увидеть на нашем сайте, там будет такая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже возможно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку вот этой передачи. И там вы увидите, как поддержать наше дальнейшее вещание. Но перейдем к вопросам. Так, вопрос, который постоянно задают атеисты. В какую именно из множества религий нам нужно обратиться? В христианство, если коротко сказать. Но на самом деле религий не так много. Люди иногда говорят, ну вот есть какие-то там немеренные тысячи религий, какое-то огромное количество христианских исповеданий. На самом деле все достаточно легко классифицируется. То есть мы проходим через несколько развилок. Первая развилка – это верен ли материализм, то есть верно ли мировоззрение атеизма. Если мы приходим к выводу, что нет, а у нас есть основания полагать, что нет, мы задаемся вопросом, вот это духовная реальность, она носит личный или безличный характер? Вот, если она носит личный характер, у нас есть основания это предполагать, то там один бог или много богов? Если один бог, то как он именно открылся? И вот мы уже достаточно быстро, через несколько шагов, оказываемся перед Иисусом Христом, перед необходимостью принять какое-то решение по отношению к личности Иисуса Христа. То есть там нет какого-то огромного количества вариантов, которые надо перебирать. Там всего несколько развилок, на каждой из которых достаточно обоснованно можно сделать выбор. Если учение о реинкарнации так противоречиво, как вы думаете, почему такое множество людей его придерживается? Ну, смотрите, действительно, есть культуры, в которых существует вера в реинкарнацию, но там, понимаете, в традиционном буддизме, например, реинкарнация – это беда. Это очень плохо, что вы реинкарнируетесь. И цель всей духовной жизни состоит в том, чтобы достигнуть нирваны и больше не реинкарнироваться. В Европу, в западный мир учение реинкарнации было принесено Еленой Петровной Блаватской, которая совместила это представление о реинкарнации с западным эволюционным оптимизмом. Что все улучшается, что то, что ты не доделал в своей прежней жизни, ты доделаешь следующий, и все возрастает к лучшему. И это напрочь отсутствует в буддизме, например. Реинкарнация – это не путь к улучшению неизбежному, это наоборот. Вот тебе очень повезло, если ты родился человеком, ты должен постараться выскочить из колеса перерождений, пока у тебя есть такая возможность. То есть реинкарнация – это что-то плохое в традиционных представлениях реинкарнации. И только потом, когда это все притаскивается в Европу, это смешивается с западным эволюционным оптимизмом, и реинкарнация начинает восприниматься как второй шанс, как то, что ты будешь там духовно возрастать. Но главная проблема, о которой я тут говорил, с таким представлением, это а как ты будешь духовно возрастать, если у тебя нет личной непрерывности? Понимаете? То есть я могу духовно возрастать, если я — это я. У меня остается моя личная идентичность, у меня остается моя память, у меня остается мое самосознание. Если в ходе предполагаемой реинкарнации я все забываю напрочь, вот я реинкарнировался в какого-то младенца после смерти, и этот младенец не имеет моих воспоминаний, он не имеет моих черт характера, он вообще на меня не похож. На каком основании мы могли бы утверждать, что он — это реинкарнировавшийся я? И как он может продолжить какой-то мой путь, если он понятия не имеет о моем пути? Понимаете? Я могу продолжить какую-то свою работу, если я хорошо помню, что я ее делал. Я могу к ней вернуться. Но если все напрочь изгладилось, что я делал в своей предполагаемой прошлой жизни, как я могу что-нибудь там продолжить? То есть вот там проблема остается огромная. Но, понимаете, тут еще же проблема несовместимости вот этого западного и восточного мировоззрения, потому что в восточном мировоззрении просто нет личности как таковой. Вот западный человек, он ищет в реинкарнации личного бессмертия, а никого личного бессмертия там просто нет. Там нет личности как таковой. В Ютубе есть ролик «Вскрытие пришельца», снятый в прошлом веке. Там демонстрируется анатомическое вскрытие трупа инопланетянина на американской базе. Ну, знаете, по РЕН-ТВ там тоже показывают массу подобного материала. И что? Это то, что носит по-английски название «мокументари». То есть такое, знаете... В общем-то, развлекательные съемки, снятые в стиле документального кино. Вот это такой жанр, когда на самом деле постановочный художественный фильм, он снимается в виде документалки. Это, ну, такой просто жанр, знаете, некоторые фильмы ужасов так снимают, что якобы от лица некой команды, которая поехала там расследовать, где привидения водятся. Ну и тому подобные вещи. То есть это просто такой жанр, когда по существу художественный фильм снимается, обставляется как документальный. Александр. Среди неверующих о христианстве ходит поговорка «не согрешишь, не покаешься». В Евангелии этому есть подтверждение. Кому мало прощается, тот мало любит. То есть нужно посильнее согрешить, чтобы потом было сильное покаяние со слезами. Но сильное покаяние со слезами — это вообще какая-то... Я не знаю, с чего люди это взяли, что должно быть сильное покаяние со слезами. И что вообще такое сильное покаяние? Покаяние — это определенный жизненный поворот. Это решение, которое человек принимает. Вот я раньше жил без Бога, я раньше... руководствовался чем угодно, но не Словом Божиим. У меня были какие-то другие свои ценности, кроме Бога. Теперь я принимаю решение, что я принимаю Иисуса Христа как моего Господа и Спасителя, что я буду Его слушаться. Я буду жить в послушании Ему, я буду искать Его воли, я буду Ему повиноваться. Вот покаяние — это прежде всего перемена жизни, когда человек принимает решение повиноваться Богу, жить по воле Божией. В покаянии естественным образом присутствует такой элемент, как сокрушение о своих грехах. беззаконие мое сознаю, сокрушаюсь о грехе моем, как говорит псалмопевец. То есть оно там есть. Но он там присутствует, знаете, как такой, ну, вторичный элемент. Главное в покаянии – это решение жить по воле Божией. Просто человек, знаете, Иуда так сильно сокрушался о своем предательстве, что даже повесился. Нельзя сказать, что он покаялся. Вот сильное покаяние со слезами, оно... Причем слезы-то вообще. Ну, человек может быть эмоциональный, ему легко заплакать, и чего? На что это влияет? Покаяние – это решение покориться Богу и жить по его воле. Если человек действительно покаялся, он принял решение повиноваться Богу. Он не может исходить из принципа «не согрешишь, не покаешься», потому что он принял решение повиноваться Богу, жить по его воле. В его жизни могут быть споткновения, могут быть грехи немощи и неведения, но он не может так говорить, потому что ну, иначе не покаялся. То есть, вообще говоря, сильное покаяние – это покаяние, когда жизнь человека изменилась, а не когда он как-то особенно сильно плакал, понимаете? В плаче может быть много актерства. И тут это вообще что-то очень мало относящееся к телу. Кто-то эмоциональный человек, он будет плакать и рыдать. Кто-то человек более флегматичный, он плакать и рыдать не будет. Покаяние вообще не имеет отношения к таким эмоциональным проявлениям. Покаяние – это поворот воли, когда человек принимает решение признать Бога Богом, признать, что у него есть владыка, у него есть хозяин. Знаете, вот как? Давно не видел, но раньше вылезало предупреждение в некоторых поисковиках. Помните, что у каждой картинки есть законный владелец. Покаяние – это признание того, что у меня есть законный владелец, Христос, который меня сотворил и искупил. Сопровождается это многими слезами, ну или нет. Это уже зависит от личного темперамента человека и не так важно. А тот самый Станислав. Жизнеописание Иисуса выглядит подозрительно странно, в нем происходит слишком много странного, оно просто не похоже на реальную историю. Если бы мы прочли в древнем тексте, что Юрий Цезарь с помощью магии вселил бесов в 2000 свиней, чтобы они бросились в море и утонули, мы бы предположили, что этот рассказ выдуман, потому что такого в реальной жизни не бывает. Но христианские апологеты настаивают, что небылица об Иисусе – это исторический источник. Для них почему-то надо сделать исключение. Не дождетесь, мы будем относиться к ним так же, как ко всем другим древним текстам. Очень хорошо. Давайте относиться к Новому Завету, как ко всем другим древним текстам. Давайте, я считаю, что это будет очень хорошо. Давайте относиться. Вот мы верим, что, не знаю, там Юлий Цезарь существовал. Мы верим, что Александр Македонский существовал. Но какие у нас основания сомневаться, что Иисус Христос существовал? Что касается, происходит слишком много странного. Ну, много происходит необычного, но Евангелие – это повествование о ключевых событиях в истории мироздания, которые не каждый день происходят, и которые, конечно же, чудеса Евангелия, они указывают на то, что происходит нечто экстраординарное, и в мир пришла некая уникальная личность. Тут очень много упирается в наше мировоззрение. То есть если человек изначально является материалистом, он будет говорить, что никакие чудеса невозможны, потому что они невозможны никогда. Кто угодно это был, но не попугай, как пелось в детской песенке, и он будет любые свидетельства о чудесах отвергать, абсолютно любые. Но у нас нет оснований быть материалистом. Материализм по многим причинам попросту ложен. Как только мы это осознаем, у нас открывается возможность признать того, что да, чудеса возможны. И мы должны оценивать свидетельства о чудесах точно так же, как мы оцениваем любые другие свидетельства. Ну вот, иногда говорят, а вы признаете свидетельство о сверхъестественном за пределами церкви. Да, без проблем. Другое дело, что нужно рассматривать каждое конкретное свидетельство. Откуда мы это знаем, как до нас это дошло, как это стало известно, какая у нас цепочка передачи. То есть могут быть ложные свидетельства о сверхъестественном, как могут быть ложные свидетельства о чем угодно еще. Но мы в принципе признаем, что сверхъестественное возможно, и поэтому мы не собираемся просто, знаете, вот наглухо говорить, что нет, там вот сверхъестественного быть не может. Да может, почему нет? Другое дело, что нужно рассматривать конкретные свидетельства. Вот если мы рассматриваем свидетельство апостолов, он просто как оно есть, и не являемся при этом материалистами, то из него следует достаточно очевидный вывод, что Христос действительно воскрес. Если мы признаем, что он воскрес, то есть имело место в случае с Иисусом такое сверхъестественное вмешательство, у нас нет основания отрицать остальные его чудеса. Станислав, известно, что не все, но многие древние историки не только не упоминают свои первоисточники, но даже рассуждают о том, а не только упоминают свои первоисточники, но даже рассуждают о том, каким из них можно доверять больше, чем другим, и почему. Это вот типичная практика. Евангелисты не такие, они не обсуждают то, как автор понял, что это правда, или что свидетельства могли быть неверны и тому подобное. Евангелия просто вываливают на вас невероятные сюжеты, будто такое происходит каждый день. И уж, само собой, не выражают никакого удивления по поводу своих сказочных сообщений. Таким образом, евангелисты не древние историки, а древние распространители сплетен и небылиц. А, понимаете, историкам там не было необходимости указывать источники, потому что источником была ранняя церковь. Вот смотрите, вот у нас есть, допустим, люди, которые являются учениками отца Александра Мень. Отец Александр Мень был убит, по-моему, в 89-м или в 90-м, но вот давно уже достаточно, десятилетия назад. Они сохраняют в своей благодарной памяти воспоминания об отце Александре. Они помнят, что он сказал и что он сделал. Они могут это письменно изложить, но и, собственно, и пишут книги воспоминаний. Есть ли у нас основания доверять тем, что они, тому, что я рассказываю об отце Александре? Я думаю, да. Я думаю, да. Вот многие из людей, которые знали отца Александра лично хорошо, они сейчас живы. Вот я лично знаю отца Александра Борисова, который лично знал отца Александра Мень. Я еще знаю, я могу вспомнить еще, по крайней мере, несколько человек, которые лично знали отца Александра Мень. И тут составить повествование о совершенно известных между нами событиях его жизни и смерти будет нетрудно, потому что живы свидетели. Вот Евангелия, они написаны десятилетия спустя максимум после событий жизни Иисуса, когда значительная часть свидетелей еще находится в живых. Вот события, не знаю, например, события 91-го года, там ГКЧП. Я все это застал, я при всем этом присутствовал. Это было уже больше 30 лет назад. Я помню эти события. Почему евангелисты и люди, с которыми они общаются, этих событий не помнят? Почему у них память должна быть хуже моей? Не знаю. Я как раз не вижу никакой проблемы с тем, чтобы люди могли запомнить события, которые произошли десятилетия назад. И смысл указывать источники. Источниками являются живые люди, которые все это помнят. Вот если бы источники до нас дошли в виде текстов, ну, допустим, я, естественно, не знаю людей, которые лично знали Господа Иисуса. Я должен ссылаться на письменные источники, на Новый Завет. Но вот авторы Нового Завета, они же знали, они вращались в этой среде. Вот как сейчас существует община учеников, последователей отца Александра Мени, которые его помнят хорошо, которые общаются друг с другом, которые являются прихожанами Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. Они о событиях жизни отца Александра могут рассказать достаточно подробно. Точно так же евангелисты, которые лично знают людей, которые общались с Иисусом тесно, они все это могут рассказать без каких-то проблем. Что касается разговора про сказочность, про небылицы, ну тут опять-таки, если человек, если мы принимаем материалистическую картину мира, то да, мы объявляем любые сообщения о сверхъестественном сказками и небылицами. Но какие у нас основания принимать материалистическую картину мира? Понимаете? Вот причина, по которой человек объявляет евангельские сообщения небылицами, она одна. Человек является заранее материалистом и заранее считает любые сообщения о сверхъестественном ложными. Но мы должны поставить вопрос, какие у нас основания быть материалистами? У нас материализм — это мировоззрение, которое сталкивается с огромными затруднениями в объяснении феномена сознания и свободной воли, например. Если мы не являемся материалистами, у нас нет никаких оснований относиться к сообщениям о сверхъестественном иначе, чем к другим любым сообщениям. И вот главное событие Евангелия — это воскресение Иисуса Христа из мертвых. Это событие, которое имеет последствия в истории. И это событие, которое, знаете, вот как сказал один, не помню сейчас имени, сказал один библеист, что между смертью Иисуса и проповедью учеников произошло что-то по своим последствиям, выглядящее в точности как воскресение. То есть у нас есть, мы это знаем, ученики Иисуса, которые обескуражены и подавлены, и сокрушены его страшной смертью. И эти обескураженные, подавленные, напуганные люди превращаются в бесстрашных проповедников того, что Иисус воскрес из мертвых. Он есть Господь, Бог и Судья. Что сделало из этих испуганных и подавленных людей проповедников воскресения Христова, если самого воскресения не было? Понятно, что если человек принципиальный материалист, он будет говорить, что все что угодно, мы не знаем, что было на самом деле, но мы будем отрицать, что это воскресенье. Если мы не материалисты с самого начала, у нас нет никаких оснований отрицать, что апостолы просто говорят правду. Вам не приходило в голову, что когда материалисты отрицают свободу воли, они отрицают полную каузальную автономность воли, то есть ее субстанциональный статус, но при этом они отрицают саму волю, то есть субъектный статус валящего агента. То есть, чтобы быть действующим агентом и обладать сознанием и мышлением, нужна воля, а не каузальная автономность или свобода воли. А это значит, что ваше рассуждение о невозможности сознания и мышления в материализме основано на ложных предпосылках и ложном понимании философских категорий. Понимаете, тут мы можем вводить новые термины, мы можем по-всякому играть словами, но суть дела-то не меняется об этом. Если материализм верен, то все мои акты мышления и произволения, все мои мысли, все мои чувства, все мои решения, они детерминированы полностью неким очень-очень сложным, но чисто материалистическим процессом в коре моего головного мозга. То есть вот мои решения определяются моим мозгом. Поведение материи в моем мозгу определяется законами природы. И это значит, что ничего похожего на свободную волю, как некое личностное, субъектное, что-то, что принимает решение, мне нет. Мне кажется, что я принимаю решение, но на самом деле это некий процесс, которого я не контролирую, который где-то у меня варится в голове, принимает решение за меня. А потом еще внушает мне иллюзию, что это был я. А на самом деле это некий электрохимический процесс. Поэтому никакой субъектности у меня просто нет, если материализм верен. У меня нет свободной воли. И тут мы, конечно, упираемся сразу в полную абсурдность материализма, потому что, чтобы стать материалистом, или хотя бы чтобы выслушать доводы в пользу материализма, я должен совершить целый ряд актов свободной воли. То есть я должен совершить ровно то, что согласно материализму я не могу совершить. Поэтому материализм противоречит нашему первичному самому опыту, опыту свободной воли. Как же Павел повадки тошил, если проблемы с глазами, непонятно. Ну почему? Вот глаза у него могли вполне видеть, при этом бывают болезни хронические, при которых человек испытывает сильные глазные и головные боли. Опять-таки, это мы предполагаем, потому что апостол говорит, что галатам, что если бы было возможно, вы бы глаза свои исторгли, а отдали мне. То есть, по-видимому, у него что-то было с глазами еще. Но вот некоторые предполагают, что это были мучительные приступы головной боли. Некоторые предполагают, что эпилепсия. Некоторые предполагают, что это были какие-то тяжелые искушения. Но больше всего похоже, что это была какая-то физическая такая немощь плоти, какая-то болезнь, которая чрезвычайно изматывала апостола, и из которой он страдал. Мы это вот можем предполагать более-менее обоснованно. Детали, ну, мы не знаем точно. Есть разные предположения. Если Бог един, почему он допустил существование множества религий? Ну, потому что человек через грехопадение утратил отношения с Богом, и человек с тех пор пытается заполнить эту пустоту, оставшуюся от Бога, религиями, идеологиями, чем-то, что заполнило бы пустоту, которая остается, когда у человека нет Бога. И вот человеческий разум – это такая фабрика идолов. Человек пытается найти в своей жизни какое-то основание, какую-то надежду, какую-то цель. И человек себе лепит идолов постоянно. Это один из аспектов нашего падения. И поэтому существует множество религий. Человек постоянно конструирует религии. В этих религиях могут присутствовать какие-то элементы истины, какие-то проблески истины. Но вот это результат того, что само их существование, это результат того, что человек предназначен для общения с Богом, но от Бога отпал. Он пытается себе что-то вот сочинить, чтобы заполнить эту пустоту. Зачем Бог послал Иисуса на землю, если знал, что его распнут? Он именно с тем его и послал, что Христос говорит в Евангелии от Марка, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы его, ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Цель, с которой приходит Христос, это совершить наше искупление. Он умирает за наши грехи, воскресает из мертвых, и через его смерть и воскресение мы получаем прощение грехов и вечную жизнь. То есть, вообще говоря, его смерть на кресте и его воскресение – это самые главные центральные события его служения. Он затем и пришел. У вас неверное представление. Советский Союз был искусственно демонтирован в 1991 году вовсе не потому, что социалистическая революция 1917 года в России, вопреки теории Маркса, произошла не в самой промышленно развитой стране. Ну, вы знаете, вот тут мы как раз имеем дело с такой квазирелигией, с идеологией, которую ничто не может опровергнуть. То есть, если человек является марксистом, то абсолютно никакие исторические события не могут для него вот эту марксистскую теорию опровергнуть. Все, что угодно может произойти. На это еще обратил внимание Поппер, когда Советский Союз был жив и здоров. Он говорил, что марксисты, они любые события подгонят под свою теорию. Но именно это делает теорию ненаучной, потому что научная теория, она должна предполагать возможность ее опровержения. В 1991 году там, Советский Союз рухнул, вопреки теориям, Но, тем не менее, вот есть люди, которые остаются марксистами, остаются верны учению, но это еще раз подчеркивает, что это учение не является научным, а является идеологическим. Зачем верующие молятся мощам, если душа покидает тело после смерти? Ну, мощам не молятся, а молятся, скажем так, просят молитв у святого, которого мощь. То есть тут ситуация какая? В православной церкви и в католической есть такое переживание единства церкви, что люди, которые отошли ко Господу, они продолжают оставаться с нами, продолжают о нас молиться, они продолжают питать к нам любовь. И в церкви взывают о молитве с просьбой о молитвах к святым там. А все святые, молите Бога о нас, что они там на небесах о нас молятся. В этом есть, например, указание в книге Откровения Иоанна Богослова. Мощи – это то, что напоминает нам о присутствии святых среди нас. Но, естественно, мощи сами по себе никак не являются адресатами молитв. Какие, однако, дрессированные получились в Евангелиях римские власти в Палестине? Они включаются в сюжет и выключаются из него как по свистку. Когда евангелистам надо, римские власти проявляют интерес к Иисусу и казнят его. Когда евангелистам не надо, римские власти не интересуются исчезнувшим телом Иисуса, не возбуждают уголовного дела. Ну, просто паиньки, а не римские власти. И тут не совсем ясна суть аргумента. Когда Иисус рассматривается как потенциальный лидер антиримского восстания, естественно, Рим его отправляет на крест. На Пилата давят, соответственно, значит, иудейские элиты. Когда исчезает тело Иисуса, и речь идет о том, что он воскрес из мертвых, то тут, опять-таки, реакция римских властей, она определяется их интересами. Они хотят удержать провинцию, им не нужен тут мятеж. И все. Почему семья Иисуса Христа не стала его последователем? А почему не стала? Как раз стала. Тут у нас мы читаем, что после воскресения Христова на протяжении Евангелий у нас говорится о том, что братья его не веровали в него. То есть братья – это, по-видимому, дети Иосифа от первого брака. У нас Иосиф, по-видимому, был благочестивый вдовец. Это не утверждается прямым текстом, но это очень хорошо укладывается в текст. У нас братья ведут себя по отношению к Иисусу несколько заносчиво. То есть они не верят в него, и они относятся к нему так критически, так кисло на него смотрят. И это было бы очень маловероятно, если бы они были его младшими братьями. Они ведут себя именно как старшие братья. То есть никоим образом не дети Марии. А вот ситуация, когда вот Иосиф овдовел, у него остались дети от первого брака, и он берет жены Марию, у Марии рождается Иисус, а потом Иосиф, будучи значительно старше, умирает, и поэтому его не упоминают в повествованиях о служении Иисуса, когда он уже взрослый, уходит на общественное служение, но это очень хорошо укладывается в то, что мы знаем. При этом из этих братьев Иисуса мы читаем, что Иаков веровал, что Иаков, брат Господень, он стал одним из апостолов, он веровал, но уже, очевидно, после воскресения Иисуса Христа. Матерь Господа, несомненно, веровала, и упоминается у Луки, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Марией, матерью Иисуса. То есть Марии, по крайней мере, один из братьев Иаков, они точно уверовали. Ну, вернее, как-то понятно, что Мария уверовала еще до рождения Господа, само рождение Господа, оно стало возможным благодаря ее вере. Но вот Иаков тоже упоминается. Борис, я теистический эволюционист, христианин, модоземельный креационист, строит свою аргументацию, что если смерть животных была до грехопадения, то Бог садит. Помогите, как ответить им. Честно говоря, Бог садист — это эмоциональное обвинение, которое не является логическим доводом. Смерть животных была до грехопадения человека, и это, честно говоря, ну, такой факт о мироздании. Что мы, например, считаем в относительно смерти животных, несколько вещей мы можем сказать из Писания. Во-первых, после грехопадения Бог говорит об Адаме, и теперь как бы он ни стал, не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть просто по факту сотворения Адам не обладает вечной жизнью. Адам должен еще обрести вечную жизнь, вкушая от древа жизни, и вот этот доступ к древу жизни он утрачивает из-за того, что он пал. Адам не обладает изначально вечной жизнью. Тем более у нас нет оснований приписывать вечную жизнь животным. Второе. В Священном Писании упоминается о том, что животные едят друг друга, как о достаточно нейтральном факте. Львы рыкают от добычи и просят у Господа пищу себе. Псалмопевец описывает божественное творение, и он восхищается, он говорит, «Все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих». И он говорит там, в частности, как часть вот этого хорошего Божьего творения, которое псалмопевец горячо одобряет, он говорит, львы рыкают от добычи, просят у Господа пищу себе. Причем явно львы не просят морковных котлет или чего-нибудь постненького, там, грибного супа. Львы – это хищные животные, они питаются мясом других животных. Это у псалмопевца не вызывает какого-то ужаса. В Писании мы обнаруживаем тот факт, на который стоит обратить внимание, что Христос и апостолы не вегетарианцы вообще ни разу. То есть вот, может, этот факт нам нравится или нет, но Христос постоянно описывает мессианский пир как мясной пир. И вот он возвращается, блудный сын, закалывают откормленного тельца. И вообще, когда вот упоминается пир, говорится там тельцы, и все, что было подготовлено, все это заколото. То есть пир описывается как мясной пир. Никто не говорит, что как ужас есть мясо убитых животных, там, людоедство под маской культуры. Нет, апостол Петр видит видение, как к нему и голос к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». И Петр не говорит: «Какой ужас, я вегетарианец, что вы мне тут подсовываете? Я это буду это, смузи и соевое молоко есть». Нет. Петр говорит: «Никогда ничего скверного и нечистого не входило в мои уста». Говорит ему голос того, что Бог очистил. То есть то, что есть можно мясо, это вообще... У Петра нет такого затруднения. У апостола Павла, когда он пишет о том, можно ли христианам вкушать идоложертвенное мясо. Ну, то есть там язычники, они приносили животных в жертву своим языческим богам, и мясо этих животных, его могли просто распределять, раздавать там всем желающим. И христиане, особенно небогатые, они это мясо могли брать. И люди смотрят. И апостол говорит, что в принципе можно. Все, что продается на торгу, ешьте. Все спокойно. Но ни в коем случае нельзя подавать никому вида, будто вы признаете этих языческих божеств. Но во всей этой дискуссии апостол вообще не говорит, что какое мясо, мы вегетарианцы. Да нет. Мясо они совершенно спокойно едят, ранние христиане. Христос ест рыбу, он не вегетарианец. Там прямым текстом про него сказано, что он ест рыбу, и, по-видимому, он вполне себе ел мясо, потому что мясные пиры тогда были как вот, вполне себе приняты. То есть люди не ели мясо каждый день просто потому, что для небогатых людей это была такая праздничная пища, вот, которую ели нечасто. Но ели. Мясо было что-то хорошее такое. Вот. Поэтому, когда люди говорят, ой, как ужасно, люди там, животные ели друг друга. Вы знаете, в Новом Завете люди едят животных. И Иисус говорит о том, что люди едят животных, и это у него не вызывает никакого возражения. Это просто вот часть мира, где он живет. Для Иисуса и апостолов мясо – это тоже пища. Поэтому я бы на это еще указал, что, ну, ребята, если вы считаете чем-то ужасным и недопустимым, что животные едят друг друга, что люди едят животных, ну, Иисус и апостолы как-то по-другому на вещи смотрят. Вообще в Библии у нас ветхозаветные иудеи – это вполне себе скотоводы. То есть у них культура в значительной степени скотоводческая, и они вполне себе питаются мясом. И это не рассматривается как что-то такое жуткое и ужасное. Что касается аргументации малоземельных креационистов, что не было смерти животных до грехопадения, то тут еще одна возникает огромная проблема. Это то, что у нас тигр или другие вообще крупные хищники, они не могут питаться ничем, кроме мяса. У них весь организм заточен на потребление мяса. У них клыки, чтобы рвать мясо. У них пищеварительный тракт, чтобы переваривать мясо. У них опорно-двигательный аппарат, чтобы догонять вот этих животных, которых они едят. И признаем мы эволюцию или нет? Но так или иначе, нравится нам это или нет, вот тигр – это хищное животное. Вот он не может ничем другим питаться, вы не можете его сделать вегетарианцем. То, что Бог сотворил тигров с вот такими вот клыками, с вот таким вот опорно-двигательным аппаратом, с вот таким вот пищеварением. И до грехопадения у нас тигр травку щипал, но не мог он травку щипать. Ну, у него организм на это просто не годится. И поэтому я вот не думаю, что у нас до грехопадения существовал бессмертный травоядный тигр, который стал умирать и питаться мясом только после того, как Адам пал. Потому что травоядное животное, оно выглядит совершенно по-другому, у него совершенно другие, совершенно другой опорно-двигательный аппарат. Тигр, мы его можем считать возникшим в результате длительной эволюции, мы можем считать, что Бог сотворил его готовым, но тигр – это хищник, он траву щипать не может, в принципе. Поэтому я как раз думаю, что теистический эволюционизм, он выглядит гораздо более сообразным с тем, что мы знаем из природы и Священного Писания. Но вот что касается таких нравственных упреков, что вот как плохо, что животные едят друг друга, ну, я думаю, что библейские писатели бы этого не поняли. Ну, львы рыкают от добычи, да, и чего. А когда происходит праздничный пир, закалывают тельца. И они как-то по этому поводу не сильно переживают. Одним из признаков мифа в литературоведении является преднамеренная ирония, то есть намеренное включение в текст неправдоподобно удобных сюжетных паттернов ради их символического значения, аллюзийного эффекта, не для демонстрации исторической достоверности. Например, у Марка Иисус постоянно назидает многими притчами об изменении ожиданий. Наименьшие будут первыми и наоборот, бедные богатыми, кроткие унаследуют землю и так далее. Вот ученики мужчины удобно покидают Иисуса, в то время как женщины следуют за ним. Таким образом, первыми узнают его воскресение, еще раз доказывая, что меньшие должны возвыситься. И вот Иаков и Иоанн, которые хотели сидеть слева и справа от Иисуса во славе его, превращаются в двух распятых разбойников слева и справа. Есть другие примеры. Женщины следуют за Иисусом, это удобно? Да как раз нет. В античном мире то обстоятельство, что первыми воскресенье обнаруживают женщины, это было огромной проблемой для христиан, потому что для людей античности женщины не считались надежными свидетельницами. И поэтому то, что первыми воскресенья обнаруживают женщины, это было огромной проблемой, и это очень хорошо соответствует критерию неудобства. То есть христиане не стали бы этого выдумывать, потому что им это было крайне неудобно. Стоит ли продлевать жизнь на земле, если мы посланы мучиться за грехи своих предков в болезнях, войнах, предательстве, лицемерии? Это Екатерина спрашивает. Вы знаете, вообще библейское отношение к жизни на земле, оно в целом позитивное. Что жить хорошо. Вот отвращение к жизни – это совершенно не то, что Библия проповедует. Бог сотворил хороший мир, в котором есть масса хороших вещей, которые мы должны принимать с благодарением. В этом мире есть вкусная пища, в этом мире есть любовь и дружба, в этом мире есть красота природы, в этом мире есть много чего хорошего. Другое дело, что этот мир поврежден грехом, но эта поврежденность, она будет исцелена, когда Бог окончательно явит свою победу. Но жизнь на земле, она имеет свой смысл. Мы здесь посланы Богом с определенной целью сюда. Мы посланы для того, чтобы Ему служить, участниками в Его деле. Если мы прибудем в вере, мы освободимся и будем со Христом, как говорит апостол Павел. Но это как раз придает особенное значение нашему пребыванию здесь на земле и тому, что мы можем здесь на земле совершить. Потому что, когда вы окажетесь на небесах, многие вещи вы уже не сможете сделать. Уже вот эта глава вашего существования будет закрыта. Поэтому мы, то, что мы здесь находимся, это хорошо и это важно. Так, Валентина, кто такие праведники? В библейском контексте это те, кто оправданы Богом благодаря их доверию Ему. Источником оправдания является Бог в Иисусе Христе. То есть не просто люди, которые себя правильно ведут, но это прежде всего люди, которые доверились Богу и которые вследствие этого себя правильно ведут. То есть не их праведность начинается не с них самих, а с Бога. Вот еще примеры преднамеренной иронии. Симон Петр, которому было сказано отречься от себя, взять свой крест и следовать за Иисусом, вместо этого трижды отрекается от него и заменяется на другого Симона, незнакомца, который на пути к Христу за ним. Точно так же, вопреки ожиданиям, собственный народ Христа, евреи, издевались над своим спасителем, в то время как римский офицер-язычник признает его божественность и так далее. И что? Каким образом вот эти параллели, они тут возможны, они подрывают историческую достоверность того, что произошло. Мы можем накопать таких параллелей и того, что мы, скажем, было преднамеренной иронией, у кого угодно, биографии Пушкина с Лермонтовым. Мы уже рассматривали эти параллели, что там, мы можем сказать, что Пушкина и Лермонтова не было, потому что это все перепев одного и того же мира, который о великом русском поэте. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но я должен уже покидать прямой эфир. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».